Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем большой привет, в эфире передача «Осторожно, спойлер», и с вами сегодня, впрочем, как и всегда, ее ведущий Ирина Турава.
И Артур Гагулия, здравствуйте.
Сегодня у нас интересная тема, как и всегда, наверное. Мы будем обсуждать творчество Романа Полански, и в частности будем говорить о его самом новом фильме под названием «Дворец».
Ну и сегодня я, как обычно, по традиции расскажу в начале выпуска о хорошей книжке. Сегодня у меня прям очень хорошая книга. И приготовьтесь, уважаемые слушатели. Книга «Доверие» Эрнанда Диаза. Она получила Пульцеровскую премию по литературе в 2022 году. Появилась на русском осенью прошлого года и стала прям таким событием в мире литературы. По сюжету, это 1920-е годы, США, Уолл-стрит, финансовый гений Бенджамин Раск разбогател благодаря своему неординарному подходу на бирже. Его жена Хелен нашла себя в другом, занялась благотворительностью и меценатством. В октябре 29-го года биржа обваливается, начинается Великая депрессия, Хелен теряет рассудок, муж увозит ее в клинику в Швейцарию, где с ней ничего хорошего не произойдет. Я так подробно в этот раз останавливаюсь на сюжете, потому что это не сюжет вовсе на самом деле этой книги, это сюжет книги в книге, которая называется «Обязательства». И у нее есть свой автор, тоже придуманный. И этой книгой начинается, собственно, книга Эрнанда Диаза «Доверие». Эту историю мы услышим трижды. Сначала в недописанных мемуарах Эндрю Бивела, того самого магната с Уолл-стрит, ставшего прототипом главного героя вот в той самой первой книге. Следом ту же историю расскажет настоящий автор мемуаров Бивела, которая писала за него текст. И, наконец, четвертая часть книги – это расшифрованная записная книжка жены того самого магната. И вот все вот это вот вымышлено. Сам роман, и роман, в котором он открывается, и мемуары в дальнейшем. И настоящее здесь это только, на самом деле, Великая депрессия. Деньги. Это центральная тема романа. Наверное, именно поэтому я решила сегодня об этой книге рассказать, потому что в книжке «Дворец» тоже деньгам отведена такая отдельная роль. Ну и само название «Доверие» по-английски «trust», и, наверное, «trust» я бы перевела, если бы переводила эту книгу. И в каждой из четырех частей к деньгам разное отношение. Вот такой вот подход с разными рассказчиками мы встречаем, Артур, если ты помнишь, в таких великих киношедеврах, как «Расемон», Акиры Куросавы, или же в «Последней дуэли» Ридли Скотта, который, в принципе, взял эту идею у Расемона. Ну, а в литературе я нигде не сталкивалась с таким приемом, где в книге сразу будет четыре отдельных произведения со своим стилем, со своим языком, со своими событиями. И все это недостоверные рассказчики. Безусловно, это то произведение, которое заслуживает всяческих похвал, и это всего лишь вторая книга автора, поэтому будем ждать его дальнейших литературных экспериментов.
То есть он наш современник, аргентинский писатель, насколько я понимаю, да?
Да. Он иммигрант из Аргентины, сейчас он проживает в США. И вот уже со второй книжки вот такое признание и Пульцеровская премия.
Замечательно, спасибо большое. Что ж, перейдем к Роману Полански, к нашей сегодняшней главной звезде. Было принято решение нами поговорить на тему творчества Романа Полански, особенно вот учитывая, что у него недавно вышел фильм. Это была идея Ирины поговорить о фильме «Дворец». Естественно, этот фильм был у меня в списке, но как-то вот я немножко проморгал выход этого фильма. И спасибо, Ирина, тебе, что напомнила о том, что данный фильм стал доступен. В частности, можно его посмотреть при подписке, при наличии подписки на Кинопоиске. Это кино можно посмотреть на любых ваших устройствах, что я и сделал. Я посмотрел его на планшете и получил много удовольствия. Ну, поговорим позже о плюсах и минусах этого фильма. Может быть, сначала поговорим немножко о самом Романе Полански.
Да, давай поговорим о нем. Это режиссер польского происхождения. Его настоящая фамилия – это Либлинг. Я думала, почему, интересно, он взял такой псевдоним. Я думаю, потому что он всю жизнь скитался. Со своей родины он очень рано уехал. Ему пришлось это сделать. И думаю, чтобы все понимали, что он режиссер польского происхождения. То есть такая говорящая фамилия Полански. И в Польше он снял всего один черно-белый фильм под названием «Нож в воде». Примечательно, что сценаристом выступил Ежи Скалимовский. Это тот же самый сценарист, который спустя 60 лет написал сценарий для фильма «Дворец», который является сегодня действительно таким, ну, немного странным в творчестве самого режиссера, потому что он очень сильно отличается от всех его предыдущих работ. «Нож в воде» часто сравнивают с работами Антониони. Это кино, несмотря на то, что у Полански было уже 8 картин на счету, это именно вот это кино считается такой отправной точкой его популярности, потому что тут обозначается важная точка в творчестве Полански. Это наличие в картине такого немускулинного, слабого мужчины. Замечал ты, Артур, что у него практически во всех фильмах есть вот такой вот слабый мужчина?
Да, это можно проследить во всем творчестве режиссера. Сейчас на ум, если вам придет любое из произведений этого режиссера, в любом случае вы найдете на то, что там какой-нибудь тюфяк присутствует. Конечно же, мы сейчас в немножко в ироничной форме говорим, но при этом мы все прекрасно помним, сколько в фильмографии Полански имеется трагических фильмов, очень серьезных драм, поэтому, конечно, здесь не место для иронии, но, тем не менее, такой вот факт имеет место. Действительно, это, я считаю, великий режиссер. Я даже с детства могу сказать, что я увлекался его творчеством, мне все нравились его фильмы, потому что у него был свой особенный почерк. Можно всегда, если приложить усилия, узнать руку мастера, этого самого режиссера Романа Полански. У него особенный стиль. Что касается эстетики, визуального ряда, то здесь всегда все у него очень выверено, все четко. Это можно особенно красиво наблюдать в его поздних работах. Если говорить, в принципе, о всем творчестве мастера, о большущем периоде его жизни, его творчестве, конечно же, мы можем говорить о том, что это человек, который собрал огромное количество кинонаград. У него за спиной выдающиеся достижения. Он и получал «Оскар», европейские награды, Берлинского кинофестиваля, Венецианского, многих других. И, наверное, если выделять особенно какие-то отдельно запоминающиеся работы, то мы, наверное, будем говорить о самых крупных его достижениях. Это, например, фильм «Пианист», который вы все смотрели, который мы все очень любим. Наверное, особняком он стоит. Это выдающаяся киноработа, где главную роль исполнил Эдриан Броуди. И сам режиссер получил награды за этот фильм. И сам актер, который сыграл главную роль, Эдриан Броуди, он получил награду как лучший актер года, получил «Оскар». И фильм стал лучшим в том году. Так что мы можем бесконечно рассуждать о величии Романа Полански, но сегодня мы более конкретно поговорим о его самой последней работе. Давайте тоже не забывать, что ему уже 90 лет, и вот в недавнем прошлом он решил снять фильм «Дворец», который сейчас вот ему уже стал доступен, и мы с Ириной не совсем понимаем, почему вот такой резкий переход произошел. Все-таки, конечно же, у него фильмы разношерстные, они разного характера, разного толка, но все-таки они, их отличает от всего того, что выходит каждый день, какой-то особенный превосходный стиль этого самого автора. Но вот во дворце всего этого разглядеть очень, очень сложно.
Да, ну еще до того, как мы, наверное, погрузимся плотно и глубоко в творчество режиссера, я хочу сказать одну очень важную вещь. Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. Из-за этого случая он бежал из США во Францию. И очень многие представители киноиндустрии выразили свой протест против его творчества. Это в чистом виде проявление cancel culture, культуры отмены, когда известное лицо привлекается к ответственности через публичное осуждение. Мы говорили подробно, кстати, об этом феномене, об этом термине, когда обсуждали прекрасное кино «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Обвинение было предъявлено аж в 1977 году, но многие актеры и режиссеры, и зрители до сих пор выступают против творчества этого режиссера, так как он после этого многократно был обвинен в домогательствах. Например, в 2020 году во время присуждения премии «Сезар» многие актеры демонстративно покинули зал награждения. То есть сколько уже лет прошло, сколько воды утекло, сколько режиссер фильмов снял, тем не менее его продолжают в этом осуждать. И я, кстати, одна из тех зрительниц, которая... Я выступаю против, и ты, Артур, я тоже убеждена в этом, против насилия. Но мы сегодня, обсуждая творчество режиссера, постараемся абстрагироваться от его личности, каким бы странным это сейчас ни казалось, и сосредоточиться на его киноработах. Без призмы его каких-то ужасов в жизни злодеяний, которые он сделал, которые мы само собой не поддерживаем. Это, на мой взгляд, было очень важно обозначить, потому что я знаю, что очень многие не смотрят его фильмы именно из-за того, что он вот такой вот не совсем порядочный человек. В том числе моя сестра, я хотела с ней обсудить новую его киноработу, она сказала: «Ты что, я не смотрю фильмы Романа Полански». И у нас вообще в Польше никто не смотрит фильмы Романа Полански.
Поразительно. Я, естественно, слышал об этой истории. Очень много, в кавычках, шуток даже на эту тему я встречал в интернете, когда вот есть даже коллажики, есть даже мемы, где Роман Полански в обнимку с Джеком Николсоном в те еще далекие дремучие 70-е годы. И вот все эти шуточки на тему их, его злодеяний, насколько Джек Николсон имел отношение к этим поступкам. Mm-hmm. Но опять-таки я не берусь судить, насколько все это имело место. Может быть, во всех этих историях присутствуют только выдумки. Я бы не хотел глубоко копать. Давайте мы это оставим на суд правосудия, пардон, за тавтологию. Кто знает, что в действительности имело место. Может быть, сегодня все эти люди, подвергшиеся критике, тот же Харви Вайнштейн, возможно, с годами их оправдают. Мы не можем быть уверены.
Да, но мы в любом случае постараемся сегодня абстрагироваться от его личности. Говорим только об его творчестве. Да. И я за вот это время, пока мы готовились к подкасту, посмотрела большое количество его старых фильмов, которые у меня были в закладках. Я вот, наконец, пришла к тому, что хочу погрузиться в его творчество. Очень важно, мне кажется, упомянуть о веховой трилогии в его творчестве, так называемой квартирной трилогии. Это фильмы «Отвращение», «Ребенок Розмари» и «Жилец». И интересно, вот почему квартирная? Потому что герои этих фильмов находятся в замкнутых пространствах, которые начинают на них давить и приводят к безумию. Несмотря на то, что каждый фильм этой трилогии облачен в некую мистическую оболочку, каждый фильм посвящен вполне себе реальным страхам. Отвращение – это страх физической близости. Ребенок Розмари – это страх беременности, родов, страх того, что с ребенком что-то случится. Жилец – это страх потери себя, рассогласования с собственным «я», может быть, даже где-то комплекс чужого. Этот фильм был снят после побега Полански из США в Париж, и главную роль он там играет. Я буквально вчера его посмотрела, была поражена. У него не только режиссерский, но и актерский талант. После «Жильца» медленно, но верно Полански поднимается по лестнице славы, он снимает «Тесс», снимает «Неукротимого», потом «Девятые врата», тоже, кстати, странный фильм.
Абсолютно странный, да. Этот фильм, наверное, самый ненавистный в его фильмографии.
Да, и тадам, 2002 год, снимает свой шедевр. «Пианиста» с Эдрианом Броди, тот фильм, про который ты уже говорил, Артур, это кино делает его просто безобразно знаменитым, и кажется, что все ошибки в его творчестве и в личной жизни, они будто бы были искуплены через вот это великое кино, то есть он получает признание, он получает славу, все лавры почета, почести, все у него сразу на него наваливается. И после «Пианиста» у режиссера еще 20 лет творчества, и он снимает немало, на самом деле, достойных картин, это один из моих любимых фильмов «Резня», например, где, кстати, потрясающий каст. Это Кристофер Вальц, Кейт Уинслет, Джоди Фостер и Джон Си Райли. И они тоже там не покидают одной комнаты. То есть вот эта вот тема замкнутого пространства, его клаустрофобский такой эффект в его творчестве, он там тоже присутствует. Так вот, даже несмотря на то, что 20 лет творчества после «Пианиста» приносят много плодов, режиссер не снял. И уже не снимет ничего лучше «Пианиста». Он навсегда вписал свое имя в историю кинематографа как режиссер, снявший «Пианиста». Когда мы слышим Полански, вспоминаем «Пианиста». Когда мы слышим «Пианиста», вспоминаем Полански. Вот. Ну и давай перейдем к «Дворцу». Да, что мы видим в новом, таком долгожданном фильме? Я его действительно долго ждала. «Дворец».
Да, кино необычное, кино непростое. Вы знаете, как если бы мы абстрагировались от того, что мы сегодня обсуждаем творчество Полански, и просто не знали о том, что за пультом, за камерой стоит этот выдающийся профессионал. Я бы даже никогда и не подумал, что режиссер этого фильма есть Роман Полански. Что-то какой-то сбой произошел в фильмографии. Да, в принципе, сбой в мировом кинематографе, что мы видим, как такие выдающиеся творческие личности выдают на гора подобные, в кавычках, шедевры. Вот, я должен здесь оговориться. Мы с Ириной не договаривались о том, что будем обсуждать конкретные фильмы Романа Полански. Мы их обсуждаем сейчас в рандомном порядке. Естественно, я не смотрел все 42 работы этого режиссера. У меня есть любимые картины, есть фильмы, которые я не смотрел, есть фильмы, которые я даже никогда не посмотрю. Но, тем не менее, конечно же, как я уже говорил, Роман Полански в числе моих любимых режиссеров. Есть фильмы, которые я бесконечно люблю. Вот, что касается конкретно этого фильма... Возможно, мы сейчас имеем дело с тем, что зарождается новая тенденция, потому что в одной из заметок, в одной из рецензий я прочел и мгновенно согласился с одной мыслью, что это фильм, который сочетает в себе два известных фильма. Первый – это «Отель Гранд Будапешт», и второй – это «Треугольник печали». Действительно, да, в этом фильме они очень ярко как-то вот пересеклись, и достоинства и недостатки этих двух фильмов, они вот здесь прям особенно заметны, они видны невооруженным глазом, будто бы действительно этих два фильма взяли и объединили в одну картину, и в результате получился фильм «Дворец». Я не сказал бы, что это самое безобразное кино, что я видел в своей жизни, но оно уж больно лайтовое. Это не то кино, которое должен снимать столь талантливый режиссер. Мне кажется, Роман Полански просто подустал, или, может быть, он подвергся вот этой вот новой тенденции, когда подобные гротескные фильмы по типу «Треугольника печали» набирают оборот. Возможно, появился новый тренд, и в скором будущем мы увидим еще похожее кино, которое выйдет из-под пера, в кавычках, какого-нибудь Мартина Скорсезе условного, где опять будет гротеск, где опять будет безумие, комедия, фарс и все остальное.
Ну да, но нужно все-таки снова напомнить, что ему уже 90 лет, и многие критики побаивались, что Полански ждет судьба одного из героев его фильма. Кстати, вполне возможно, что частично этот персонаж... Артура Далласа, третьего, который там принца играет, который умирает, списан с режиссера. Ну, у меня вот было такое ощущение. Ну, так вот, что можно сказать о самом фильме? Он фееричен. Мне кажется, это очень подходит. Ты сказал безобразен, я бы, может быть, тоже сказала, что он в какой-то степени безобразен. Ну, и немного предыстории. В 2009 году Полански приехал на кинофестиваль в Цюрих получить награду за вклад в кинематограф, но был арестован по требованию США и 7 месяцев провел в заключении. Из них 4 он провел под домашним арестом в Кштате, лыжном курорте, который известен также отелем класса люкс, который называется «Дворец Палас». И спустя 9 с лишним лет он вернулся туда, в Кштат, чтобы снять здесь свой фильм «Дворец». Мы выходим за рамки одной комнаты, но все же остаемся в рамках одного здания. То есть опять вот эта вот тема клаустрофобии. Меня поглотил эффект реального присутствия. Мне это очень в фильме понравилось. Этого не просто добиться. Но Полански хорошо это умеет, в этом он ас. Почему он решил вернуться в этот отель, а не снять свой фильм в похожем месте? Он здесь как раз-таки хотел показать историю этого здания. Подвал отеля во время Второй мировой войны использовала швейцарская банковская корпорация для хранения ценностей. То есть это реально известный факт. И в их числе были... И золото Третьего рейха, и грязные нацистские деньги, и те, что принадлежали гонимым, убитым евреям. Этот подвал мы видим в фильме. И это определенный символ в кино, когда мы видим, что начинает съезжаться на празднование миллениума публика, то сразу все становится понятным. Это карикатура на богачей, не заработавших ни цента из своего богатства. То есть то, что вот мы видим действительно в «Треугольнике печали», я хотела это тоже обсудить. Но богачи эти, они отжившие свое. Все они или на закате славы, или на закате жизни, такой некий реквием по уходящей эпохе. Мне кажется, вот это вот очень важно. То есть Полански там показывает себя, свое поколение. Это, возможно, прощальный фильм самого Полански, который всю жизнь прощался, он сбегал с ранних лет из одной страны в другую. И вот здесь это как будто бы такой плевок, это насмешка всем тем, кто за ним гнался все это время.
Да, это хорошая версия того, почему режиссер решил снять подобное кино. Хотя, если вы решитесь ознакомиться с рецензиями мировыми, западными, американскими, европейскими, то вы заметите, что в основном все авторы этих самых рецензий, суждений, они сводятся к одному, что трудно распознать было изначальную идею. Но вот мне очень нравится твоя версия, что действительно это, возможно, лебединая песня режиссера, что он решил вот так вот такую вот жирную точку поставить, комичную, смешную, ироничную. И если уж так, то я считаю, что, конечно же, у него это все дело удалось. Плюс мы замечаем, что в фильме огромное количество вот таких вот уже, не сказать бы престарелых, но актеров, которые уже в возрасте. Это изумительная Фанни Ардан, это прекраснейший Микки Рурк, который, несмотря на все эти жуткие операции, которые он перенес после своей боксерской карьеры, не самым лучшим образом сегодня выглядит, но играет он все еще бесподобно. Это все тот же классный Микки Рурк. И мне понравилось, что он набрал такое количество интересных артистов и объединил их в одном фильме. И особенно было приятно видеть российского актера Алексея Петрова, который я считаю, несмотря на всю эту критику, которым подвергается в российском кинематографе, и что его слишком много, как в свое время было Данила Козловского. Все, считаю, что это очень хороший актер, это хороший российский артист, у которого большое будущее. И он очень органично смотрелся в этом фильме. Я был рад, что Поланский пригласил по-настоящему русскоговорящих актеров. Это не были какие-то там «пойдем со мной», там, я не знаю, какие-то вот... актеры из Восточной Европы или американские актеры, которые едва говорят по-русски, то здесь был каст, которому отнеслись со всей серьезностью, и мы видим группу таких вот оголтелых преступников, своего рода русская мафия, которая приезжает в гостиницу, обосновывается там, ввязывается в очередное приключение, и с этим делом актер Петров справился замечательно.
Да, ну, критики, конечно, их можно понять. Они негодуют, не понимая, зачем режиссер таких великих фильмов, как «Ребенок Розмари», «Пианист», возможно, прощается со своим зрителем, учитывая его возраст, подобным фильмом. То ли это шарж, то ли это сатира. Меня лично оскорбил очень последний кадр, я тебе писала об этом, который тоже, безусловно, метафоричен, как и большинство сцен в «Дворце». И смотрится это кино, нужно признать, на одном дыхании, то есть ни разу я не заскучала.
Абсолютно согласен.
Там сумасшедший темп, ритм сменяющихся сцен, событий, как в отеле «Гранд Будапешт». Но оставляет очень странный осадок, странное послевкусие, чувство, что переел или перепил за новогодним столом, о чем потом глубоко сожалеешь на следующий день. Вот у меня было такое чувство после просмотра его кино. У меня всегда очень странное послевкусие после его фильмов. Я всегда о них думаю, потом очень долго они оставляют свой отпечаток, но больше как нечто, вау, вот это великое произведение. А тут я не могла понять, вот что со мной сейчас произошло, что со мной сделали. То есть зачем вот это вот все я увидела? Какой в этом смысл? То есть, конечно, я тоже рефлексировала и очень жалела там главного управляющего отеля. Он, конечно, сыграл безупречно и ни разу не вышел из себя. То есть это пример того, если ты занимаешься какой-то организационной работой, как именно тебе нужно поступать с клиентами. Он очень-очень крутой. Это прям теперь один из моих любимых персонажей в кино. И, ну, мы, конечно, желаем Роману Полански дальнейших успехов. И кто вообще сказал, на самом деле, что фильм прощальный и последний? Возможно, режиссер нас еще удивит не одним шедевром. Ну, 90 лет, подумаешь.
Я с тобой полностью согласен в отношении главного героя этого фильма, управляющего отеля. Его сыграл Оливер Мазуччи. Я считаю, что это одна из его лучших ролей. Блестяще сыграно. Это действительно вот образец для подражания. Если вы хотите вот такую вот кальку увидеть того, как нужно быть профессионалом в той или иной области, посмотрите это кино и обратите внимание, как справляется со своими обязанностями управляющего отеля, который ни на секунду не занервничал, несмотря на всю ту череду гнуснейших, ужаснейших событий, в которые он попадает, и он выходит из них с гордо поднятой головой, и вот в конце уже, конечно же, он сдает уже свои позиции, он просто расслабляется, раскуривает сигару, понимает, что наконец-то этот день подходит к концу. И я с тобой согласен, когда вот ты говоришь о том, что на фоне предыдущих работ автора здесь такой резкий переход, и мы об этом, в принципе, немножко уже говорили в начале передачи, особенно учитывая, что одна из его предыдущих работ настолько сильно прогремела. Это фильм «Офицер и шпион», наверняка ты о нем слышал, ты знаешь это кино, с Жаном Дюжарденом в главной роли. Это прекраснейшая работа, это триллер, это драма, это все, вот это и судебная драма, и насколько она была тепло воспринята критикой, прессой на всевозможных кинофестивалях. То есть это выдающееся серьезное кино, которое должен был снимать Поланский. И вот на контрасте здесь мы видим фильм «Дворец», и это, естественно, вызывает удивление. Если говорить о моих любимых фильмах в творчестве Поланский, я бы еще, Ирина, вспомнил фильм «Призрак». Возможно, ты тоже его смотрела. Фильм, где снимается Пирс Броснан, где фигурирует Эван МакГрегор. Я считаю, что это один из лучших фильмов Романа Полански. Его можно поставить на одну полку с фильмом «Пианист», хотя это разноплановые, разножанровые работы. Но здесь это больше триллер, это больше такой вот камерный, специфический, герметичный, я бы даже сказал, триллер, в котором присутствует очень интересная история. Вообще, в принципе, до этого фильма не знал, что имеет место такое вот понятие, как писатель-призрак, гоустрайтер, когда вот...
Да, призрак-пера на русском-то.
Да, еще их называют неграми, прошу прощения за это слово, но это слово фигурирует в русском языке. Вот, это история о том, как бывшему премьер-министру Великобритании приходится нанимать человека для того, чтобы он написал для него его мемуары, а потом этот самый человек, этот самый гоустрайтер, сталкивается с огромным количеством трудностей, который попадает в переворот, в череду событий, и его начинают обвинять в том, что он лезет не в свое дело, он сталкивается с гостайнами, и в конце концов мы замечаем, что вот постепенно близится трагический финал. То есть, если вам будет интересно еще более близко познакомиться с творчеством Полански, я вот рекомендую фильм «Писатель», фильм «Призрак», и наверняка он вам понравится.
Думаю, нам нужно будет сделать в нашем телеграм-канале какой-то список наших любимых фильмов Полански. Думаю,
можно, можно, хорошая
многим
идея.
Многим нашим слушателям будет интересно. Ну да, мы напоминаем, что у нас есть еще телеграм-канал, который так и называется, как наша передача «Осторожно, спойлер», где мы выкладываем свои выпуски в записи, ну и еще и советуем, что почитать, что посмотреть, так что подписывайтесь на нас, уважаемые слушатели. И благодарим вас за внимание в очередной раз. Мы надеемся, что какую-то интересную информацию вы почерпнули из всего того, что мы сказали. И с вами, как обычно, были у микрофонов Артур Гагулия
и Ирина Турава. Огромное вам спасибо за внимание, друзья. Мы рады работать для вас.
До свидания.
Всем пока.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.